Мы все с вами говорили о христианстве. Точнее, говорили не столько о христианстве, сколько о том, что правильно, что ложно. А в конце концов, о нем самом, так сказать, по существу, нам с вами даже не приходилось еще поговорить. Ну, я думаю, что, в общем-то, наверное, пора нам заняться этими вещами. И самый, может быть, такой любопытный вопрос, который у одних вызывает скепсис, у других – любопытство. Это вопрос, который в христианстве обозначен термином или словом «спасение». Все полагают, что о спасении говорит только христианство. Ну, правда, еще, может быть, еще другие религиозные вероучения или системы. Однако, на самом деле, когда мы произносим это слово, то оно универсальное имеет значение для всего человечества от начала его бытия и до его конца. Все говорят о спасении. Все, только называя это разными словами, разными понятиями. Посмотрите, когда происходит какая-то ситуация сложная, например, в жизни страны, все говорят «да». Как выйти из этой ситуации? Как выйти из этого положения? Как же нам спастись от нарастающего кризиса и так далее? То есть я просто хочу сказать, что понятие спасения – это не специфическое христианское понятие, а это понятие, имеющее всеобщий характер. Это вот первое положение. Второе, на что нужно обратить внимание. Когда мы коснемся с вами понятие спасения вне христианства, то замечаем следующее. Что подразумевается под ним? Спасение от земных бед, прощение от Бога грехов и преступлений. Попытка при этом умилостивить Бога, и мы видим это в различных языческих религиях, какие приносили жертвы, подчас даже человеческие жертвы. Но спасение касалось в основном или этой жизни земной, или, если была вера и в загробную жизнь, то, естественно, мысль переносилась и на то, чтобы человек мог и там получить все те блага, о которых говорит данная религия. Но самое главное, что под спасением разумелось не что иное, как прощение от Бога грехов и дарование определенных благ. Вот все. Есть ли что в христианстве отличное от этого? Есть ли здесь какая-то особенность, которая выделяла бы христианство из ряда этих всех прочих точек зрения? Ну, прежде чем сказать об этом, кстати, это будет составлять главную тему этого вопроса, я вам кратенько скажу, что в языческих религиях мы подразумеваем под спасением. Что мы видим? Ну, вы проходили это, я думаю, по истории религий и должны, по-видимому, это знать, поэтому я кратко просто скажу вам, что языческие религиозные верования, они распадаются в этом отношении на, я бы сказал, ну, два типа. Одни из этих религиозных верований говорят о спасении, как о спасении исключительно от земных бед, от земных бед, поскольку жизнь, будущее, очень мало присутствовала в их сознании. И вообще, как правило даже, она подразумевалась как нечто в любом случае худшее, чем жизнь земная. Это одна сторона. Другая сторона, или я бы сказал, другая категория языческих верований, пожалуй, уходила в другую крайность. Вообще не обращала внимания на эти земные блага. Более того, рассматривала их как нечто эфемерное, как призрачное, как недостойное человека. Все свое внимание эти религии обращали внимание на другое, на то, чтобы как раз вырваться из этой вот сутолоки земной обычной жизни. Эти религии видели спасение в освобождении души от тела и от всех перипетий, связанных с жизнью тела. Вот эти религии можно назвать, или верования, можно назвать спиритуалистическими, от слова «спиритус», «дух», спиритуалистическими. В основном эти верования мы видим в Индии и вообще в Индостане. Там такие религии, как индуизм, в различных его вариациях, там много направлений индуизма. Затем буддизм, который реформировал индуизм в очень большой степени. Все они обращаются к одной и той же идее. Какова идея? Земная реальность – это призрак. Это нереальность. Единственная подлинная реальность – это человеческий дух. Но сам этот дух, его происхождение интерпретировалось очень по-разному, и никакого однозначного тут решения нет. Он просто существует. Ну, по некоторым верованиям, которые, кстати, отчасти мы находим уже и в Древней Греции даже подобного рода идеи, происхождение этих личных духов, которые воплощаются и которые являются человеками, да, обусловлено чем? Согрешением какого-то высшего духа или грезами высшего духа. Согрешениями, помните, когда мы с вами говорили о логосе, да. И в частности, говорили о различных эманациях, в частности, единого, говорили о мировом уме, как в неоплатонизме, насколько вы видите. Так вот, оказывается, есть всемирная или великая душа, или надмирная душа, да, в которой души могут согрешать, тогда они посылаются на землю для наказания и воплощаются в различных образах, телах и так далее. В индуизме там несколько иная интерпретация, но идеи-то сходные в конечном счете, что души, или вот то, что мы называем душами, так, они согрешают. Где согрешают? Где-то там. И затем, в зависимости от степени своей греховности, воплощаются в различные тела. Это может быть человек, может быть любое животное, даже может быть растительное, даже могут быть планетами и так далее. И вот в этих спиритуалистических системах дух должен развиваться, освобождаться от этой плотяности. И это освобождение может длиться сколько угодно, и оно сопряжено с перевоплощениями. Во время этих перевоплощений дух может совершенствоваться все больше и больше. Помните, мы с вами говорили, что Будда, например, по одному из сказаний, их множество сказаний, перевоплощался 213 раз. И был и духом животных, и растений, и духом планет, и был богом даже определенных планет и так далее, прежде чем он достиг вот этого совершенного освобождения или озарения, почему и стал именоваться Буддой. Эти спиритуалистические системы под спасением что подразумевают? Постепенное освобождение человека от, здесь они употребляют такое слово, сансары, то есть от пут этого мира. Конечная цель, к чему приходит этот дух, освобождаясь. Опять-таки разные системы, но по-разному именуется это состояние. В буддизме, например, это состояние нирваны. Есть, правда, состояние паранирваны. Паранирвана – это когда человек еще остается здесь, живет, хотя достиг уже этого высшего состояния, но живет еще здесь. Нирвана – когда он уже окончательно освобождается. Для людей он умирает, все видят, что он умер, но дух его тогда растворяется с вечным атманом, с вечным перводухом и растворяется в нем, как соляная кукла в океане воды. То есть, в конечном счете, личность как таковая перестает существовать. Ну, вы это все проходили, эти вещи, я просто вам, ну, немножко напоминаю. Так вот, собственно, языческом в первом смысле слова, который можно назвать материалистическим представлением спасения, именно этим языческим пониманием заражено так называемое гуманистическое понимание спасения. То, чем живет современный мир. Чем он живет? Я говорю, не религиозный, не христианский мир. Чем он живет? Об этом очень хорошо сказано в Евангелии. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Спасение заключается в чем? Даже слово «спасение» тут мало подходит, но по существу это именно так. Это скорее достижение. Какого же блага? Благо. Удовлетворение этих трех главных столпов, на которых стоит мир. Под миром в данном случае, я разумею, не космос, не Вселенную, а мир десятиричный, с точкой. Мир, который Исаак Сирий называл мир, если хотите обозначить одним словом всю совокупность страстей, то это одно слово – мир. Так вот, мир в этом смысле слова, как мирской мир, он стоит на этих трех китах – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это слова Иоанна Богослова. Их перефразировал Авва Дорофей, вы помните, и назвал их «сластолюбие», «сребролюбие», «славолюбие». Эта идея исходит из искушений Спасителя. Помните, когда дьявол искушал Христа и предлагал ему как раз эти три искушения? Обратите внимание, действительно, мир весь на этом стоит и этим живет. Именно эти, похоть плоти. Нужно ли об этом говорить? Ну, мы об этом только и думаем. Мир только об этом думает. Мирское сознание только этим живет. Похоть очей, богатство. Ну, конечно. Вся реклама, все телевидение, вся пресса, все воспитание сейчас, все построено на чем? Деньги, деньги, деньги. И больше ничего. Как будто нет ничего более высокого для человека. Вы слышите, что делают? Отупляют человека буквально. Христианство разве отрицает, что это нужно? Знает Отец ваш Небесный, что вы имеете нужду во всем этом, говорит Христос. Знает. Но не отдавайте души-то своей на то, что вы хотите или не хотите, вы оставите. Кстати, меня поразило сообщение. Буквально несколько дней тому назад сообщение, что скончался один из богатейших или богатейший человек в России, скоропостижно скончался. Возраст – 40 лет. В расцвете. Все, богатейший человек. Все ему открыто. Ну, все, что хотите. И посмотрите, до чего безумно мирское сознание. Вы слышите? Безумно. Вот. Неужели не пример? А кто застрахован от этого, скажите? Покажите мне человека, который застрахован. Кто? Ни один человек. Независимо от возраста. Вы слышите? Безумие. При этом это безумие с чем сопрягается подчас? С потрясающими, я бы сказал, талантами. Чтобы стать в 40 лет богатейшим человеком, я вам скажу, конечно, это талант. Это талант. Правда, какова при этом честность, я не знаю. Да, какова совесть, я не знаю. Об этом просто не знаю. Но этот талант, конечно, достичь таких. И, представьте, кажется, говорят, умный человек. Нет, не смешивайте. Можно быть очень талантливым и способным человеком. И безумным. Безумным. Вот такие случаи, как этот, о котором я говорю, какая прекрасная иллюстрация. Недаром стоит запомнить прекрасное выражение святого Исаака Сирина. «Кого я назову разумным?» «Кого назову разумным?» – говорит он. «Только того, кто помнит, что есть предел его жизни». И как человек гонит, гонит эту мысль, как гонит, не хочет вспоминать. Мы живем идеей вечности здесь, вот оно безумие. Вот мы с вами будем говорить о первородном там повреждении и прочих вещах. И действительно какое-то повреждение ума. Человек живет как вечное существо. Какие планы, какие надежды. Но это ладно планы. А сколько преступлений совершает человек на крови других людей, на нищете и обмане других людей, строит свое кажущееся благополучие, жиреет на крови людей. Какой ужас! Вот безумство! Неужели ты не помнишь, не знаешь, что ты врешь? Неужели не знаешь? А почему ты не хочешь об этом думать? Мир, потому вот это мирское, в смысле мир безумен. Он безумен в полном смысле слова. И я вам скажу, что этот мир, мирское сознание, оно присуще каждому человеку. Вы слышите? Язычник присутствует в каждом из нас. Не надо себя обманывать, что если я христианин, это они такие, ничего подобного. Это мирское присутствует в каждом. И если сознательно человек не будет противопоставлять этому мирскому сознанию христианского понимания, то он окажется хуже, я не знаю, любого язычника, поскольку называется христианином. Причем под христианским сознанием, что я хочу еще раз напомнить, сказать. Вы не думайте, и нужно другим говорить, это не что-то специфически христианское. Разве это только христианство? Христианство придумало, что человек умрет. Разве христианство? Разве мы не наблюдаем? Разве мы не видим? Разве мы ослепли? Христианство тот, кто говорит, человек, задумайся, ты сегодня жив, завтра мертв. Ты не веришь в это? Посмотри кругом. Задумайся тогда над своей жизнью. И пока не поздно, не скверни свою совесть. Подумай о смысле жизни. И этот смысл жизни только тогда приобретает смысл и разумность. Когда только человек придет к вере в Бога, к вере в то, что человек не исчезает здесь со смертью тела, а продолжает свою жизнь. Там она наступает, жизнь, если хотите, подлинная жизнь. Здесь это больница, здесь, если хотите, школа, здесь это экзаменационная комиссия, если хотите, это жизнь, которая постоянно, вот экзамен мы сдаем. Обмануть или не обмануть? Бедный человек. А завтра его несут. Со святыми упокой. Обманывался. Ай-яй-яй. Надо же думать об этом. Это какая-то глупость. Какое-то безумие, которое напускаем на себя. Скажу вам так. Совесть прежде всего. Как только вы сказали «христианин» или «христианство», это совесть. Не дай Бог омрачать свою совесть. Это самое страшное. не знаем мы, что будет через минуту, через час. Еще раз повторяю, христианство – это совесть. Вот к чему оно призывает. А то думают, что христианство что-то такое оно там требует от человека. Что оно требует от человека? Ничего не требует, кроме совести. Каждый, делающий правду, приятен ему. Вот оказывается. И христианином подчас оказывается человек гораздо большим, который еще и ни во что не верит он еще. Он ничего не знает. Он нигде не получил никаких знаний, ничего. Он по совести живет. Он уже христианин в этом плане. Уже. Потому что Бог спросит с человека, спросит совести, а не чего-либо другого. Все прочее в христианстве, церковь, таинство, все, молитва, все прочее направлено к чему? Чтобы помочь человеку соблюсти в целости этот драгоценнейший напиток – это свою совесть. Не отравить ее. Вот к чему все сводится. Слышите, к чему? А то подчас мы создаем такие картинки. Вон уродства какие, когда мы с вами проходили. Это неправильные трактовки сущности христианства. Вместо соблюдения совести я сделаю то-то, 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 то-то сделаю. 10 свечек поставлю. И 1000 записок подам. И 1 000 000 акафистов прочту. И съем своего ближнего. Обману его. Вот так. Надо это запомнить, друзья. Это почему я говорю? Вам придется выступать же перед какой? Перед самой различной публикой. И надо сказать, вот к чему зовет христианство. И все, что оно делает, все, все, что в церкви, все эти уставы церковные, все эти заповеди, все, все сводится к одному. Человек. Человек – это совесть. Вот так. Вот эти, так сказать, вещи в высшей степени важны. К чему приводит языческое понимание спасения, под которым что разумеется? Еще раз, ну, это нужно нам с вами это как-то осмысливать, прорабатывать и говорить. Ведь посмотрите, к чему стремится весь мир языческий? К чему? Создать такие условия жизни, вот здесь, на земле, земные условия, когда, а дальше он затрудняется даже сказать, ну что? Ну что дальше? Чтоб ты досыта мог есть, пить? Ну ладно, еще что. А смотреть, что там на стадионе делается, да? Нет, а что, и что дальше? Как из двора звучит. Все блага на земле. Ну какие блага? Я понимаю, когда человек голодный, когда у него не хватает зарплаты, когда, конечно, он, не знаю, весь надрывается что-то. Я понимаю, о чем он думает. Это естественно. Так же, как утопающий, естественно, пытается спастись. Это все понятно. Ну, а когда все, он сыт, обеспечен, что дальше, бедный человек? А дальше начинаются страшные штуки, страшные вещи. Недаром так много о богатстве говорится в Священном Писании и святотельских творениях. Когда у человека есть все, ух, какие искушения наступают. Моя жена уже не в жену, мне нужны любовницы, так, и начинается. Здесь начинаются трагедии, там начинаются соревнования, там начинается ревность, там начинаются убийства и все, что угодно. Неужели это непонятно? Что вы? Все, что дается даром, способно развращать. Говорит древняя греческая мудрость. И действительно, когда человек достиг уже всего, кажется, земного благополучия, начинается, как правило, друзья мои, как правило, начинается развращение. Вот эти гомосексуалисты, меньшинства, вы знаете, никогда в крестьянстве, никогда в рабочей среде, никогда в этой трудовой среде, никогда даже мысли не было об этом. Никогда не было этого греха, никогда. Где он появился? Понятно? Там, где не знаю, где бы... Ой, так, наели что бы. А соловьиных язычков нет ли у вас еще? А то я уже не знаю, что. Аппетита ни на что у меня нет. Извращение начинается. А что от пресыщенности? Это пресыщенность. Их бы послать бы, эти меньшинства, в сталинский колхоз. Зарабатывают трудодни. Я не знаю, имеете вы представление об этом? У меня тетушка работала. Да, это какой ужас. Это такая каторга. Это такая кабала. Вы себе представить не можете. Какой ужас. И там о каком-то думать такие мысли. Да во веки веков не возникнут. Пресыщенность. И начинается распад личности. Да, в прямом смысле слова. А где начинается распад личности, там это приобретает уже постепенно и более широкие масштабы. Научно-технический прогресс, который дает, кажется, людям все большие возможности, по крайней мере, значительной уже части людей, по крайней мере, тех людей, которые стоят у власти и обладают всеми, так сказать, ценностями земными, начинается уже тогда и соответствующая политика. К чему приводит этот прогресс, мы видим сейчас. Какие требования только идут со стороны тех, которые уже захватили уже фактически власть, со стороны этих меньшинств. Вы понимаете, идея какая? Друзья, вы все прекрасно понимаете, когда вот нужно нам сейчас с вами решить вопрос какой-то, едем или не едем. Ну, давайте голосуем. Голосуем. Большинство за. Ну, что ж, значит, едем. Меньшинство? Ну, не удалось. Парламент. Такой-то законопроект. Голосуем. 51 за, 49 против. Меньшинство подчиняется? А куда денешься? А куда же денешься? Естественно. Это естественно. Сейчас что происходит? Вы слышите? Что сейчас происходит? Кричат о свободе, кричат о демократии. А основной принцип демократии какой? Демос, власть народа, то есть большинство. Большинство так считает, все, вопрос решен. Сейчас что происходит? Крича о демократии, требует, чтобы большинство подчинялось меньшинству. Слышите? Да-да. Большинство, чтобы подчинялось меньшинству. И больше ничего. Причем это требование не какие-нибудь там отдельных каких-то сумасшедших людей. Да. То есть, что сумасшедший – это вопрос уже другой. А это уже требование, так сказать, на высоком правительственном уровне. В 2005 году ЮНЕСКО в декларации по универсальным принципам биоэтики требует: интересы и благо индивида должны преобладать над единственным интересом науки или общества. Что такое общество? Это весь народ. Что такое индивид? Это человек. Как понять, его интересы должны преобладать над интересом всего народа? Правда интересно? Любопытные требования. Непонятно, что это значит. Непонятно? Хорошо. Слушайте дальше. ПАСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы, в том же 2005 году в резолюции «Женщины и религия в Европе» декларирует следующее. Свобода вероисповедания ограничена правами человека. Это что это такое интересное? Оказывается, свобода вероисповедания – это не права человека. Вы слышите? Это, оказывается, не право. Свобода верить или не верить – это не право. Есть какие-то права человека, как что-то иное. А свобода верить или не верить, свобода вероисповедания – это не входит в категорию прав. Вы когда-нибудь слышали такое?
Это что за абсурд? Вы слышите? Утверждается абсурд. Во всех декларациях, во всех конституциях, я не знаю, во всех, всюду записано право каждого человека исповедовать любую религию. Правда же? И вдруг вам пишут: свобода вероисповедания ограничена правами человека. И еще как ограничивается-то? Что вы? Как ограничивать? Только посмотрите, что творится на Западе. Вы не можете на работе крестик носить. Стюардесса какая, помню, в Англии что-то не имеет права. Там ее исключают. Или уходите с работы. Не имеет права. Там мусульманки не могут носить там паранджу или что-то такое. Это, и кажется, их дело. Где же свобода индивида, о котором вы заявили, интересы и благо индивида должно преобладать над интересами? Нет, не преобладает. Не имеет права. Я не имею права ходить, носить крестик или другой религиозный предмет на себе. Женщины, оказывается, не могут одеваться, не раздеваться. Раздеваться могут. Раздеваться как угодно могут. Правда, замечательные требования. Вы слышите? Раздеваться могут. Одеваться – нет. Объясните, пожалуйста. Вы спросите этих деятелей. Вы скажите, объясните, почему, в чем дело? Я вас не понимаю. Вы слышите, что происходит? Это одно за другим. Одно за другим идет. Полные абсурды, полная несостыковка, противоречие самым основным элементарным требованиям, человеческой жизни. То свобода индивида, то, оказывается, нет. То свобода общества, то, оказывается, свобода вероисповедания, то, оказывается, нет. Права человека. Я не помню, я вам зачитывал вам как-то или нет, когда приезжал тут генеральный секретарь Совета Европы. И был вопрос, ему задан был вопрос об этих секс-меньшинствах. Да, то он ответил, да, ответил очень сильно, что есть положение, да, ему сказали, что-то сказали относительно, забыл, или этот вопрос, или вопрос о смертной казни, я вот не помню. Вот сейчас я не помню, вы не помните, никто? Ну, в общем, одним словом, он ответил тогда, что такие вопросы не подлежат всенародному обсуждению, поскольку они являются фундаментальными принципами жизни. Не подлежат. Оказывается, народ не имеет права, не может высказать свое мнение. А где эти фундаментальные принципы? Кто их обозначил? И это где? Где мы говорим о демократии, народовластии. Народовластии. Народ не имеет права обсуждать фундаментальные принципы жизни. Права не имеет. Демократия. Вы слышите, я к чему это говорю? Что вот эта, проблема, идея спасения, которая заключается в том, чтобы, то есть, дать человеку полное благополучие, земное благополучие, максимальное благополучие, к чему приводит? К чему приводит, каким страшным не только аномалиям, а какому-то безумству, какому-то тиранизму, цинизму просто приводит, когда полностью исключается из жизни Бог в христианском его понимании. Я подчеркиваю, в христианском его понимании. Имейте это в виду. Помните, я вам приводил слова господина Рокфеллера. Помните вы или нет? Напомню вам, который, выступая в воскресной школе, в христианской школе в Америке, заявил о том, что американскую розу во всем ее благолепии и благоухании, ее американскую розу, можно вырастить лишь беспощадно,
обрезая слабые ростки вокруг нее. И это закон природы и закон Божий. Поняли, кто такой Бог? Беспощадно обрезая. Слышите, какой Бог у господина Рокфеллера? И не думайте, что это его личный Бог. Это Бог вот этих всех, которые сейчас издают подобного рода декларации, которые прям противоречат друг другу, прям в одном и том же решении. Свобода вероисповедания ограничена правами человека. Любопытно. А права человека ограничены, если скажут, свобода вероисповедания. Вообще, что это такое? Вообще, что за абсурдные вещи только издаются, декларируются на весь мир? Резолюция, принятая Европарламентом в следующем году, в 2006 году, призывает европейские народы не просто к толерантности в отношении к секс-меньшинствам, но устанавливает определенный день в году, посвященный борьбе с гомофобией. Бороться со всеми теми, кто против гомосексуализма. Слышите? День борьбы. Что делается? А эти несчастные парады хороши. Меньшинство требует власти над большинством. Не удивляйтесь. Впечатление создается такое, что есть какой-то всемирный орден этих гомиков. Это орден. Причем орден – это не каких-нибудь людей. Учтите, еще раз повторю, это не рабочих, крестьян, каких нет, нет. Это элиты. Их по количеству, конечно, ничтожную каплю в человечестве имеют. По власти, видите, что? И это будет развиваться. Да-да-да, учтите, вам придется бороться с этим. Еще пока вот можем мы говорить вот так, еще можем говорить. Скоро нельзя будет говорить. Потому что они всюду, по всему миру, по всей мировой элите захватывают власть и издают законы. Вы что, против толерантности, да? Одна женщина подошла и спрашивает, что мне делать? Вот сын такой. И он говорит, это же Бог дал мне такую природу. Ты что, мама, против Бога? Я не знаю, что ему ответить. Я говорю, ответьте ему. Ответьте ему, пожалуйста. Что рождаются иногда клептоманы. Знаете, что клептоманы? То есть это люди, свихнувшиеся на воровстве. Не может не украсть. Не может не украсть. Вот, например, один случай замечательный. Замечательный случай, исторический случай. В Петербурге одна аристократическая семья, и там дочь, значит, клептоманка была. Ее, естественно, как аристократку приглашают на все приемы и так далее. Но брат, который обычно сопровождал ее, всегда предупреждал, уже предупреждал, говорите, пожалуйста, имейте в виду. Я вам все уплачу, что надо. И так, она обязательно что-нибудь украдет. Верно. Всегда обязательно украдет. Что-нибудь, какую-нибудь там игрушку, какую-то рюмочку, какую-то вилочку, какую-то ложечку, но обязательно украдет. Так вот, я говорю, вот, если Богом данная природа этой клептоманки, так, ну что? Спросите его, своего сына. Ну как, сыночек, голубчик, как ты думаешь? Дать ей свободу, правда же? Пусть она не борется с этим, пусть ворует, да? Пока в тюрьму не попадет. Ну хорошо, за воровство сажают в тюрьму. Кстати, и у нас до перестройки этих гомиков тоже сажали.
Но потом, видишь, добились свободы. Но осталось теперь дать свободу только ворам. Что, Богом, если данный такой талант? Талант, если дан такой, что даже не заметит, как украдет. Мне рассказывал один священник, как в лагере, когда он сидел, и там сидел один такой мастер воровства. Все это знали, и надсмотрщик сказал ему, вот если ты сумеешь украсть у меня часы во время работы, то тебе вот то-то и то-то, что-то хлеба тебе дали, ну, чтобы на коробе особенно. Ну, пообещал. И взял вот эти вот часы, так приколол их-то на цепочке, все сюда в карман положил, все вот так вот. Он говорит, ладно. Проходит какое-то время, да, перерыв работы, и говорит, мы видим картинку, от которой все ахнули. Этот вор крутит эти часы на цепочке. Так этот надсмотрщик вдруг видит. Ах. Во искусство! Вот это искусство! Надсмотрщик ахнул. Говорит, мы все ахнули. Как? Все же работаем, все. Этот тут ходит, наблюдает за нами. И вдруг крутит перед носом этого надсмотрщика на цепочке, на колечке. Ну что, Богом данный талант, правда же? Надо развивать ведь, да? Таланты развивать надо. Ну, а ей это очень понравилось, да, и она говорит, ой, спасибо. Теперь, так сказать, ну, постараюсь поговорить. Это какие вещи? Богом данная природа. Ай-яй-яй. А тебе Богом данная природа лгать? Врать? Что? Ты хочешь быть христианином, и что? И продолжать лгать непрерывно? Есть такие, которые прям не могут не лгать. Что это за аргумент? Вот так. Но все это спасение – дать свободу инстинктам. Дать полную свободу, свободу мерзостям. Вот оно, оказывается, мир. Что такое? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И спасение заключается в чем? Дать свободу этому всему. Солженицын описывает один случай, интересный случай, который его поразил. Случай в Нью-Йорке в 1978 году. Он писал, «Тогда всего на 3 часа был отключен свет, и плоды выросшей после Второй мировой войны «свободы» в кавычках обнаружились в полной мере. Толпы американцев стали чинить погромы и грабежи». В 1978 году. 40 лет назад, он продолжает, в Нью-Йорке тоже отключили свет. Но никаких происшествий не было. Люди помогали друг другу, зажигали свечи. Сегодня они бьют витрины, грабят магазины, убивают. Да здравствует свобода! Слово одно – спасение. Вариаций много, синонимов. Можно по-разному интерпретировать это, но суть только одна. Когда мы говорим об этом языческом или материалистическом понимании этого спасения, который заключается в чем? «О, дайте мне свободу! Кому мне? Моим низменным инстинктам, всему самому пошлому, самому подлому подчас!» И это дается. Это приводит к катастрофам личным, непременно, и общественным. В конце концов, это приведет, конечно, и к трагедии всемировой. Надо же понимать, что слово «страсть», я сколько раз вам говорю, «страсть» – это же страдание, это боль, это увечье. Вот что такое. И нельзя же без конца издеваться над своей природой. Еще Юнг писал, Юнг – известный психолог, психоаналитик, Юнг еще писал, что природа не может долго
выносить аморального. Аморального. Она обязательно приводит человека и общество к самым трагическим последствиям и, в частности, психическим заболеваниям. Эти заболевания очень много, они самые различные. Но он пишет это из, так сказать, своего опыта. Вот этот принцип, современный принцип «свобода ради свободы», я вам скажу, это сильнейший наркотик. Ух, какие там мудрые люди сидят. Еще раз убеждаю, что сатанисты – это же не дураки. Это культ сатаны. Это не думайте. Это люди изощренные. Свобода ради свободы. К чему он приводит? И что делается? Если христианство говорит, что свободой мы можем назвать только то, что сопряжено с принципом любви к человеку, благожелательства, пользы, здесь нет. Нет. Не важно, что будет с людьми. Не имеет никакого значения. Главное – свобода. Свобода разврата – это прежде всего. Кстати, об этом очень хорошо говорил господин Бжезинский, когда говорит, это наше сильнейшее оружие, которым мы можем покорить всех тех, кто нам не покоряется сейчас. Разврат. И чем больше мы в этом преуспеем, чем больше мы сумеем заразить этим молодежь, тем скорее мы покорим это общество. Посмотрите, что у нас началось-то. Посмотрите, никогда такого не было же. Посмотрите, что. Куда ни посмотри, некуда смотреть. Все одно и то же. Как Достоевский резко критикует, да, эти вещи. Он говорит, ни в каком устройстве общества не избегните зла, душа человеческая останется та же, ненормальность и грех исходит из нее самой, свобода, которая не ограничивается совестью и любовью, уничтожит самого человека. Именно уничтожат. Недаром вот академик Моисеев очень хорошо писал по этому поводу. Я вам зачитаю. По поводу чего? По поводу того, как научно-технический прогресс, который не ограничивается нравственными нормами, вы слышите? Наука решительно отвергает мораль, которая бы ограничивала исследования. Вы слышите? Это просто беда. Ученые решительно. Вы тормозите развитие науки. Причем тут мораль? Моралью пусть занимаются те, кому это надо. Мы должны проводить эксперименты, исследования. И проводят. Сейчас уже вы знаете, перед чем мы только стоим. Уж клонирование, что там животных? Человека. Создавание этих биороботов – это уже мечта. Это чипирование всего населения. Чипирование, вы слышите, да, всего населения, благодаря которому каждый человек будет управляем, каждый будет под надзором. Что делается? Приходим к рабству страшнейшему. А академик Моисеев писал, человечество как биологический вид смертно. И в этом смысле конец человеческой истории однажды наступит. И не в каком-нибудь совершенно неопределенном будущем, а, может быть, уже в середине 21 века. Слышите? В котором мы живем. Глобальная катастрофа может подкрасться совершенно незаметно. Вы слышите? Может подкрасться совершенно... Это пишут ученые. Вы слышите? Мы же ничего не знаем. Глобальная катастрофа может подкрасться совершенно незаметно. И разразится совершенно неожиданно и столь стремительно, что никакие действия людей уже ничего не смогут изменить. Барьер перейдут. Рубикон перейден. Вы слышите, перед чем мы стоим? И это неукротимо идет. Научно-технический прогресс, к сожалению, полностью уже игнорирует все моральные нормы человеческой жизни. Он развивается сам по себе. И когда начинаются там эти всякие попытки запретов, не клонировать человека, ухмыляются и все. Частная компания или под видом частной компании. Мы сделаем все, что угодно. А если вот когда вы посмотрите «Климатические войны», такой вот создан такой фильм, то вы просто в ужас придете. Кажется, можно. Уже вот подошли уже к этому. Когда производите жуткие атмосферные катастрофы, землетрясения, осадки, так сказать, подавляющие все, заливающие все, или напротив засухи и так далее. Уже эксперименты уже проводятся. Эксперименты проводятся. Правда, мы не знаем, что такое, почему так часто стали то там, то здесь, то разные вещи происходить. Не исключено, может быть, это экспериментируют. Но одним словом, подходим к этому, это точно уже к этому подходим. Регулировать уже жизнь, эту внешнюю, физическую жизнь нашего мира. Это страшные же вещи. В общем, мы сейчас стоим... Вы знаете, когда я смотрел этот фильм, то перед моими глазами прямо апокалипсис. Прям вот как раскрывается. Боже мой, посмотрите, то, о чем писал Иоанн Богослов, не понимая даже, как это может быть, не зная, как назвать эти вещи. Ну, где же ему было назвать современные достижения? Он ничего не мог назвать, конечно. Он писал вот это, что ему, и больше ничего. А мы теперь своими глазами, оказывается, можем... Уже начинают открываться эти жуткие вещи. Да. Да здравствует благо на земле. Помните Кант, что говорил? Иммануил Кант, всем вам хорошо известный, с которым вы гоняли чаи еще, да, в прошлом году или позапрошлом. Что он писал? Чем больше человеческий разум стремится к наслаждениям, тем просвещенный разум стремится к наслаждениям, тем меньше он получает удовлетворения в своей жизни. Он писал как философ, спокойно. Какой-нибудь оратор, он бы сказал как следует, ярко. Он написал спокойно, но написал точно. Вот эта идея спасения без Бога, без, я бы сказал, христианских заповеди, без понимания того, что Бог есть любовь, что основной закон бытия, бытия вообще и человеческого бытия тем более, это закон любви, без этого стремление к земному благополучию и устроению Царства Божьего на земле, это буквально заблуждение, это страшное заблуждение, это обман. Григорий Ниссский как-то писал, грех – это что такое? Грех – это что такое? Это стремление к несуществующему. Вы слышите? Интереснейшая мысль. Это стремление, переводит, так сказать, перевести к мыльным пузырям. Он сейчас, кажется, хватает, как тень. Хватает, а она уходит из его рук. Это стремление к несуществующим, того, чего нет. Ибо существует, реально существует только добро. Вот, природа, то, что Богом создано. Любое извращение – это то, что не существует. Это то, что паразитирует. Ты знаешь, что болезни не существуют? Хотя вот тут, пожалуйста, полно, наверное, туберкулезных палочек. Так? Но никто не болеет, и что же? Только здоровый организм может заболеть туберкулезом. Но туберкулеза, как такового симпозия, конечно, нет. Это болезнь на здоровом. Зла по существу не существует. Нет. Нет его. Зло – это искажение. Мы называем что злом? Это повреждение добра, искажение добра. Разбили, взяли что-то такое. Взяли вот стакан и разбили. Сказать, ну что ты делаешь? Что ж ты разбил такую хорошую вещь? Вот так. Христианство, когда говорит о спасении, говорит о других вещах. О чем она говорит, это очень, я вам скажу, интересно. И здесь возникает немало вопросов, Причем много вопросов и тонких. Есть и не очень тонкие, есть тонкие. Скажу вам только так. Говоря о спасении, христианство говорит в плане религиозном не просто о прощении грехов и даровании Богом человеку всякого блага. Хотите и земного, и небесного. Оно говорит еще о нечто таком, о чем в других религиях никогда не говорилось. Ни в каких религиях, тем более ни в каких мировоззрениях, нет одного важнейшего положения, важнейшего, на котором настаивает христианство и который утверждает христианство. Вы слышите? И больше нигде. Вы возьмите буддизм, возьмите языческие религии. Я не знаю, в мусульманстве присутствует оно или нет, но если оно и присутствует, то, конечно, оно же возникло через 7 столетий, через 6 столетий. Только именно христианство утверждает о чем? О чем? О поврежденности самой природы человека. Ведь можно повредить, можно испортить любую прекрасную картину, можно испортить любую идею. Идея остается. Идея-то сама, она остается, конечно. Но как ее можно исказить? Что он сделал? Что он сделал с этой прекрасной идеей? Какую карикатуру написал? Послышите, не смешивайте идею человека, Бога, данную идею человека, природы человека, так, которую идею никто не может повредить, или который называется образ Божий, так? И то, что произошло в реальной жизни человеческой, какому искажению подверглось, как святые отцы говорят, искажение образа Божия, искажение природы человека. Вы слышите, о чем оно говорит? И, кстати, эта идея самая неприемлемая для мирского сознания. Я не могу признать, что это мирского сознания. Оно в нас сидит. Скажите мне кто-нибудь, что я дурак. Я скажу, ты сам дурак. А я умный, да? О, какой умник! А что ж ты глупости непрерывно делаешь? Если бы ты был умным, то ты бы, наверное, день и ночь подвязался бы. Готовился бы встречи. Ты же знаешь, жизнь твоя кончается. Вот, сейчас. Может быть, завтра. Живи. Встреча с Богом. Нет. Ух, умник, хорош умник. Знает, что это будет. Верит, говорит, что это будет. А живет? А живет как? Все так же. Не с места. Представьте себе. Я знаю. Знаю. И ничего не делаю. Знаю. Корабль тонет. Тонет корабль. Он говорит, спасайся. Ой, вы знаете, так приятно лежать на этом диванчике мягком. Тут музыка играет, ресторан хороший. Там можно пойти выпить, закусить. Ну, тонет, ну, неизвестно же, когда он потонет. Ну, в любой момент он может перевернуться, мне говорят. Говорят эксперты, в любой момент корабль может перевернуться. Вы понимаете или нет? Его же заливает уже. Ой... Ну, не сейчас же он перевернется. Может быть, завтра или послезавтра наш корабль тонет. Слышите? Каждого из нас корабль тонет. Кто знает, когда он перевернется, его корабль? Ну-ка, покажите мне такого человека. Ну-ка, покажите. Точно знаем, как только родился человек, его корабль начал тонуть. И что же умный человек будет делать? А умный, я знаю, что. Я знаю. А если он не делает этого, дурак. Ах, так я дурак. Поздравляю. Вот оказывается, поврежденность какая у нас. Какая поврежденность? Мой корабль тонет, а я вместо того, чтобы спасаться, пытаясь наслаждаться диванчиком, ресторанчиком.